невозможно удостоиться четвертой стадии любви, то есть вечной любви, если человек не удостоится прежде постижения стадии раскрытия лика, предстоящего всему миру. Тем самым он способен склонить также и весь мир к оправданию, как сказал Раби Элазар, сын Раби Шимона. И уже разъяснилось, что раскрытие лика обязательно обращает любое страдание и муку периода скрытия в чудесные наслаждения. Вплоть до того, что человек сожалеет о малости страданий, которые претерпел. А потому следует спросить, разве не должен человек, склоняя себя к оправданию, помнить все страдания и мучения, которые испытывал в период сокрытия лика? Поэтому и существует реальность, в которой все они обращаются для него в чудесные наслаждения. Но склоняя весь мир к оправданию, откуда он знает меру страданий и мучений, претерпеваемых всеми творениями в мире, чтобы быть способным понять, как они склоняются к оправданию, тем же образом, что и человек, склоняющий себя самого. И чтобы чаша оправдания всего мира не недовешивала в то время, когда человек будет готов склонить всех к оправданию, у него нет никакого иного средства, кроме как предпочесть самому всегда страдать из-за несчастья общества, точно так же, как страдает из-за собственных несчастий. Ибо тогда чаша вины всего мира будет стоять наготове для человека, как и его собственная чаша вины. Таким образом, если он удостоится склонить себя к оправданию, то сможет склонить к оправданию и весь мир, удостоившись стадии полного праведника.
Дело здесь в том, как это описывает Бааль Сулам, и это соответствует правилу, что нет света без кли. И если я хочу почувствовать что-то хорошее, я должен до этого почувствовать то же самое в плохом виде. Насколько это неприятно слышать, но такова реальность. Нет добра без зла. Потому что прежде всего должно быть ощущение кли, что мне плохо, мне недостают чего-то, мера страданий. И что он говорит? Боли, может быть, да? Какое слово он здесь употребляет? Страдания и печали. Я должен это почувствовать. И тогда в соответствии с величиной беды и страдания, которые я чувствую наслаждение, потому что нет наслаждения без ощущения его отсутствия. И в таком виде мы видим, что происходит и в нашем мире. Нет выбора, и должно быть это. И поэтому мы сохраняем себя в виде очень тщательным. Человек себя очень тщательно сохраняет, тело сохраняет. Есть у нас защитная сила, когда мы не хотим слишком сильно страдать. Хотя затем, может быть, и радость в соответствии с этим недостаточно большая. Но это то, что называется «не они» и «не награда от них». И так мы все время пытаемся что-то сделать в жизни. Небольшой голод, но неважно, мы скоро достигнем какого-то места, где мы сможем сесть, выпить и поесть. Хорошо чувствовать беду в незначительной ее мере, хотя и не удостаиваемся больших заслуг в результате этого. Минус 5, плюс 5, минус 50, плюс 50. В такой амплитуде мы не хотим их чувствовать. Хотя и нет добра без зла. Но как же мы достигнем больших ступеней наслаждения? Что он добрый, несущий добро, вечное наслаждение, которое совершенно не ограничено во всех понятиях, во всех координатах, в которых это происходит. Как такое может быть, что я должен настолько страдать, или как говорит Бааль Сулам, если я должен достичь ступени праведника, я должен почувствовать все беды, которые были у меня и имеются, для того, чтобы затем почувствовать в этих бедах наслаждение, и тогда я оправдываю Творца за то, что я прошел все эти страдания для того, чтобы сейчас почувствовать наслаждение. Я говорю, что ты добрый, несущий добро, так как я понимаю, что не может быть добра без зла, наслаждение без недостатка, света без клей, и так я благодарю его. Очень трудно понять это, как я могу оправдать такое. Но он говорит еще больше. Это уровень праведника, когда сам для себя я вижу клей полностью опустошенное в прошлом, настоящем и будущем. А теперь я должен достичь наслаждения, и я должен теперь оправдать весь мир, то, что называется, на чашу заслуг, переведя его на чашу заслуг, когда я включаю в себя все беды, все страдания всего мира, каждого, все, что сделали ему, все, что он прошел, все, что прошло человечество на протяжении всех кругооборотов, и не будет недостатка здесь ни в ком, и когда я включаю в себя все эти беды и страдания, я получаю наполнение во всех этих бедах и оправдываю Творца за то, что Он дал им как беды, так и наполнение. И тогда я буду называться завершенным праведником. Возможно ли такое? Но это то, что с нами происходит. Мы изучаем, читаем это в тексте, и в соответствии с законом святов и келим, это на самом деле то, что должно быть. Ну, а каково решение? Что на самом деле происходит? Как мы можем выстроить? Я спрошу, так чтобы вам было, так чтобы вам стало ясным. Как я могу выстроить кли, которая способна почувствовать все беды, уровни неживой, растительной, животной, человеческой на протяжении всей истории? Да? И каждый человек должен это сделать, даже самый слабый. И может он вобрать в себя все это страдание, накопить его, саккумулировать в себе, а затем это превратиться в добро. Как мы проходим этот этап? Ведь понятно, что это невозможно. Даже себя я не способен открыть для страданий и бед более чем немного. Если есть у меня через мгновение наслаждения, я могу одно мгновение терпеть, поскольку я знаю, что будет наслаждение, и защитная сила не даст мне иначе поступить. Что же мы делаем? Это понятно, да? Что здесь должна быть особая система, позволяющая мне пройти это страдание и накопить его, как относительно себя, всей своей истории, так же и относительно всего мира. Ну, как мы это делаем? Может быть, это оставить в виде вопроса? Но сам вопрос ясен? Ясен. Подумайте, подумайте хорошо об этом, потому что это проблема вообще со всеми бедами, которые есть у нас в мире. Урок номер 4 достаточно понятен по своему характеру. После того, как мы достигли связи между нами, которую мы назвали малиновым шариком, это достаточно понятное нам слово. Когда мы падаем, можем снова достичь его. Когда мы находимся в центре группы, все объединены, и каждый из нас становится из «я» «мы», когда я поднимаюсь над собой. И таким образом, в подъеме над собой, включаясь во всех, и мы пытаемся почувствовать всех. Так что пытаемся раствориться в понятии «мы». Ну, скажем, есть у нас какой-то младенец, и не дай Бог, что-то произошло с ним, и все наши мысли, все наши желания находятся в нем только. Так что каждый из нас теряет ощущение самого себя, находясь полностью там. То есть я нахожусь со всеми своими возможностями, мыслями, со всем своим желанием внутри желания ближнего. Да? Как ему насладить его, наполнить его. Я беспокоюсь о том, что происходит с ним. Я чувствую его страдания, его наслаждение. И словом, я весь там. И если мы таким образом поступаем, то мы соединяемся с понятием «мы». И от понятия «мы» еще должны перейти к понятию «единый». И оно уже более сложное и более тонкое. Сколько не может быть понятия «единый», и «мы» тоже, объединяясь понятием «мы», это тоже непросто. Но это еще в человеческих силах сделать это, но в понятии «единый» нам уже необходим свет, возвращающий к источнику. И этапом достижение такого обвинения является вызывание света, возвращающего к источнику, а вызвать его мы можем с помощью действия, которым мы должны возвысить, ценя наше состояние, цель нашу, группу, товарищей, высшую силу, которая заботится о нас. И понять, кому мы приближаемся, то есть кому мы служим и кто работает с нами. И таким образом мы приближаемся к понятию божественности. И здесь мы все должны снова начать с того, что мы поднимаем каждого товарища над всем человечеством, он становится как великий в поколении, буквально заполняет для меня все горизонты. И так каждый, мы должны пытаться работать по отношению к товарищу, как по отношению к Творцу. Должны понять, что не может быть важность Творца больше, чем важность товарища. Если я не могу себе это представить, ясно, что я обманываю себя тоже. И не проделываю правильного действия. И таким образом мы приближаемся. Каждый должен пробудить других, чтобы приблизиться к состоянию, котором с помощью всевозможных мероприятий, бесед, песен, неважно, что происходит, конечно же, семинаров и игр, неважно, что мы используем здесь, но здесь наше впечатление должно стать таким большим, чтобы мы в конце концов поняли, что первое, весь наш путь зависит от того, что товарищи пробуждают меня, что без них я бы не мог встать утром, что если бы не группа, я не мог бы удерживать себя в течение дня в правильных мыслях, когда пробуждение вообще находится в этом, и вообще вытерпеть весь этот путь приходит ко мне через группу. Конечно же, от Творца. Но высший свет светит только через группу. Мы еще раз должны понять эту систему. Если я хочу обратиться к Творцу, то только из разбитого кли, которая хочет исправиться. То есть через имеющуюся группу, находящуюся в разбитом состоянии, но обратиться, насколько мы способны обратиться к Нему, спаси, находясь в изгнании. И то же самое через группу. Каждый из нас получает свою порцию исправления вследствие того, что он находится в группе. То есть мы представляем себе этот малиновый шарик, насколько возможно, и молимся за него, когда мы хотим находиться именно в этом. Теперь, для того, чтобы находиться в этом, мы уже говорили, что мы должны пробудить себя над всем остальным. Почему? Потому что если мы хотим возвысить Творца и хотим возвысить группу, которая занимается этим, по отношению к чему мы поднимаем это? Невозможно просто так поднять. Это всегда же, даже подсознательно проделывается, но расчет ведется по отношению к чему-то. И тогда же мы должны сделать это по отношению ко всему миру, который занимается пока что, делая всевозможные глупости, занимается своим, и мы поняли, что здесь должна быть гордость группы, гордость цели, Творца. И эта гордыня является положительной и необходимой, потому что без этого невозможно прийти к цели. Человек должен почувствовать себя большим, особенным, находящимся над всем миром, но поскольку так Творец сделал ему, и это то, что обязывает его достичь цели, уподобиться ему высшей силе. Здесь есть много вещей. Мы это читали с вами в статьях Рабаша. Здесь предстоит большая работа против всего мира, насколько они заняты пока что глупостями, насколько мы уже знаем, понимаем, исследуем, выясняем путь, на который должен зайти весь мир. Есть здесь много вещей. Вот так в широком виде это несложно. И заголовок четвертого урока: и возвысится он на путях Творца, и возгордится сердце его на путях Творца. И, то есть, если мы идем вперед, я должен гордиться этим. Называется гордыней группы, находиться в гордости за Творца, что мы идем навстречу ему. И тогда группа, товарищи, учитель, книги, все каббалисты, которые проложили нам путь, все, что относится к этому, становится мне важным. И средство становится как цель. Не может быть ни больше и ни меньше. А в нашем мире может быть большая разница между средством и целью. И даже говорится наоборот, что цель оправдывает средства, а и средства могут быть противоположными, нехорошими. А в духовном это не так. В духовном любое средство становится целью. Кли становится тем местом, где раскрывается свет, и раскрытие света называется само исправленное кли, становится светом. Не просто так говорят, что тьма будет светить как свет. И форма кли, правильная форма исправленного кли, называется у нас светом. Как вы помните, когда мы рассчитываем гематрии, то наполнение букв Юд, Гей, Вав, Эй, это тоже буквы, только они становятся светящими буквами. Поэтому называется сферот от слова сапфир, сапфир, светящий. Потому что что такое каждая сфера? Желание, которое принимается в любой сфере, когда есть над этим желанием мера отдачи. Потому что мы не раскрываем абстрактный свет. По всей видимости, есть это. По всей видимости. Потому что мы никогда этого не чувствовали. И даже тот, кто чувствует света в килим, он чувствует явления отдачи. Именно их он называет светом. Он уже достиг такого состояния, это человек, когда отдача для него — это свет. И он не представляет себе свет в другом виде, чтобы это еще могло быть. Поэтому мы должны думать об этом и относиться к этому чувствительно, что называется светом, как мы преобразуем наше желание, которое полностью ради получения, во имя отдачи. Почему преимущество света из тьмы? Почему происходит преобразование килим из я в мы, а из мы в единого? Из мы по отношению ко внешнему, к более широким кругам. Почему мы строим именно эти сосуды из тьмы, то есть из ради получения по отношению к свету, который ради отдачи, то кли, которое во имя отдачи светит нам, и оно представляется нам светом. И поэтому во всей этой четвертой части мы должны говорить именно об этом. Люди не очень-то понимают и чувствуют это, и мы как раз должны рассказать это начинающим. Не должны рассказывать это начинающим. Понятно, что нет, поскольку это очень охлаждает человека. Так что божественный свет, все понятие божественности, это я должен чувствовать отдачу, чтобы я наслаждался от отдачи. Люди не чувствуют, насколько это свойство является особенным. И оно открывает нам все чувства или делает нас в той мере, в какой мы находимся в отдаче, делает безграничными. И если мы на самом деле раскрываем такие келим, которые наслаждаются отдачей, нет границы этому наслаждению. Хотя это наслаждение не во имя наслаждения, а во во имя того, чтобы наполнить того, кому я хочу отдавать. Но достижение этого наслаждения на самом деле выше всего, что мы только можем себе представить. Что здесь еще можно сказать?
Я не знаю, насколько вы глубоко хотите это объяснять, но вы коснулись точки свободного выбора. О том, что свободный выбор находится в любви, в отдаче по отношению к внешним. Вы говорили о том, что мы открываем положительную силу, силу отдачи независимым образом, из нашей независимости.
Духовная начинает формироваться в человеке, начиная с состояния, когда высший свет воздействует на него и создает в нем духовное пространство, духовное место, когда уже в желаниях получать человека начинает формироваться намерение ради отдачи, хотя бы в чем-то, и человек начинает чувствовать это, жить этим, хотя бы немного. И тогда по отношению к этому ощущению он уже начинает производить расчет. После того, как мы то, что определяет пятый этап, да, после того, как мы достигли на третьем малинового шарика, мы возвеличиваем нашу цель, насколько это возможно, мы видим, что мы все-таки не способны достичь понятия «единый». Нам недостает изнутри сил все время думать, все время прикладывать усилия в направлении отдачи Творца. Также и понятие «отдача» и «творец», которое мы хотим совмещать все время вместе, чтобы они были в одной линии, чтобы это не было у нас рассеяно в образе. И если мы не представляем Творца как свойство отдачи, свойство, когда у свойства нет какого-то образа, нет места, нет чего-то, что находилось бы. Это свойство, то, во что она облачается, ты можешь назвать местом, в котором находится свойство. Или есть материя, которая приняла на себя, или в которую облачилось это свойство. Но просто так свойство что-то туманное, неясное, то, что что-то невоспринимаемое, совершенно теоретическое понятие. И это Творец. Это высшая сила, у которой нет образа, нет никакой формы, нет ничего. И мы можем сказать о нем только свойство отдачи. И когда это свойство отдачи облачается на что-то, на что? На желание получать. Да? Тогда мы можем сказать, что здесь мы раскрываем Творца. Где мы раскрываем Творца? Только в материи, которую Он создал. И не до этого, и ни в каком другом виде. То есть, та же самая материя на уровнях неживое растительное, животное, человеческое, получающее свойства отдачи, но уровни неживое растительное, животное мы не понимаем, как получают свойства отдачи, мы не понимаем, как они включаются в человека, но человек может достичь свойства отдачи, и свойство отдачи, которого достигает человек, и оно начинает раскрываться в человеке вследствие того, что действия его, мысли его начинают соответствовать свойству отдачи. Это называется, что Творец облачился в него, на его форму, этого человека. Когда он ведет себя как дающий, на самом деле дающий, когда нет никакой выгоды и ничего. Дающий — это вещь новая, о которой мы ничего не знаем. Эту форму мы называем Творец. И только в таком виде мы можем раскрыть его. Только когда он облачается в нас, в ту часть нашего мозга, в ту часть нашего ощущения, в то свойство, которое владеет мной, свойство отдачи, облачается во мне. Его я называю Творцом. Что я могу сказать? Как и сейчас. Что я вижу? Я вижу себя. Я вижу сам себя. Человек видит себя. Даже если он видит мир, во всем он видит себя в противоположности. И что мы раскрываем? Мы раскрываем, когда получаем свойства отдачи, именно в этой мере мы начинаем раскрывать, как это свойство отдачи облачено в мир, то есть вне нас. По сути дела, оно облачено в нас, но только мы представляем себе его облаченным вроде бы вне нас. И тогда мы раскрываем свойство отдачи, что оно властвует во всем мире. И эта форма называется Шхиной, обителью Творца. Почему мы должны говорить таким образом на пятом уроке? Для того, чтобы обязать себя заниматься внешними людьми. Когда, что называется, по сути дела, что я поднимаюсь к раскрытию Творца, когда я должен прийти из этого малинового шарика к единству с Ним, и я могу соединиться с Ним в той мере, в какой я раскрываю это свойство во всем мире. Получается, что единство с Творцом и распространение свойства отдачи в глазах моих, как властвующее во всем мире, и оно и сейчас властвует. Для меня это то же самое. Нет у меня другого материала раскрыть его, нет у меня другого места, чтобы объединиться с ним. И поэтому я должен связаться, включиться во весь мир, включиться в их страдания, проблемы, во все, что есть у них. Кто я по отношению ко всему миру? Я по отношению ко всему миру такая же часть, как и весь мир, но часть, состоящая из 10 сферот, скажем, сфера Кетер или Хабад, Рош Парцуфа, а весь мир, он как гуф, тело Парцуфа. И я, когда я постигаю какую-то связь с Творцом, достигаю какой-то связи с Творцом во всей этой системе, я раскрываю какую-то часть этой связи, и получается, что я нахожусь в этих 10 сферот мира для того, чтобы раскрыть в них свойства отдачи. И мир становится моим кли. И вся реальность — это мое кли, моя душа. И все, что вне меня — это я. Только я вижу это вне себя для того, чтобы раскрыть в 620 раз больше, чтобы это было более выпуклым, более интенсивным, раскрыть с большей ясностью свойства отдачи по сравнению с тем, что это было во мне, если бы это было бы сконцентрировано в моем внутреннем ощущении. Потому что то, что это находится вне меня, дает мне возможность возвысить себе все нефиш, да нефиш, да нефиш, то, что было в мире бесконечности просто так жизненной. Просто оживлением, просто каким-то прахом. Я сейчас возвеличиваю во всю мощь клипот, потому что клипот выводит из меня наружу ощущение всего мира. И теперь я способен достичь этой мощи. И также в работе, когда мне необходимо работать, против моего желания получать, эта работа для меня становится более легкой в 620 раз, поскольку я работаю не против себя, а против ближнего. Против себя я бы не смог этого сделать, не смог бы этого выдержать. И тогда в таком виде я начинаю понимать, что весь мир сделан для меня, для моей работы. И это, по сути дела, как мне кажется, пятый урок. И он главный. Да? Пока еще в моем ощущении это недостаточно четко, как сказал Гилад. Неясно, где переход между четвертым и пятым.
Нет, еще не это. На пятом уроке необходимо объяснить закон, основной, базовый, всей действительности. Это закон совпадения по свойствам, что в соответствии с этим, поскольку Творец сотворил существующее из существующего и существующее из несуществующего, которые, с одной стороны, противоположны друг другу, а с другой стороны, над этими полярными состояниями есть единая мысль. Для него это единое. У него есть эта возможность представить это как единое. Но в действительности, в творении, нет такой возможности. Там одно сущее из сущего, а другое сущее из несуществующего. И когда творение начинает подниматься над этими противоречиями, оно раскрывает для себя эту мысль, этот замысел.
Именно сейчас, в желании получать, которое находится вне меня, именно в нем раскрывается положительная сила. Именно из этого произрастает положительная сила, и именно в этом мы должны прийти к уподоблению свойств.
Тут необходимо поговорить о восприятии реальности, о том, что вся реальность, находящаяся во мне, ее я представляю, как бы находящаяся вне меня, я перед собой вижу весь этот огромный мир, и еще многого я не вижу. Все это находится передо мной. Потому что если бы это находилось во мне, то я бы не мог это исследовать, чувствовать. Вообще приближаться к состоянию, когда я работаю с этим. С этим кли. Я внутри, в конце концов, представляю из себя маленькую точку. Проверяющую. Выясняющую. Проясняющую. Что мне делать со всем этим? Только работать с внешней действительностью. Представь себе, что ты сейчас находишься в отключении от органов чувств, воспринимающих внешние явления. Так что бы ты чувствовал? Ты бы ничего не чувствовал. Все наше ощущение, все наше существование — это по отношению к внешнему. Теперь... Кроме этого, разница между внутренним ощущением человека и внешними явлениями разница между ними в 620 раз. Это то самое злое начало, которое находится между мной и внешней действительностью. И если я исправляю намерение ради получения, нейтрализую его, уже я и действительность становимся единым целым. Это называется «не делай своему товарищу то, что не хочешь, чтобы делали тебе». Нет между нами ничего. А затем даже возлюби ближнего своего, как самого себя. Я начинаю воспринимать 620 раз больше, начинаю относиться к ним с любовью. Это называется, что я их вношу внутрь. Это то же самое. Мне не надо вот так вот их внутрь проглатывать, так что все находится во мне, вся действительность, все миры. Нет. В ощущении любви к ним они и я становимся единым целым, одним и тем же. Еще раз, нейтрализация этих 613 желаний, и это не 613 желаний, это 613 ступеней в желании получать. Нейтрализация, приход к ступени праведника, отдача ради отдачи, а затем получение ради отдачи. То есть та самая действительность, которая представляется мне внешней, дана мне для работы. И выходит, что мне больше не с чем работать, что вся моя подготовка, об этом написано в статье «Поручительство и дарование Торы», что мы предназначены быть проводником. Как он пишет там, переходом между высшей силой и всем человечеством. Это можно прочитать в различных местах. Но еще раз, ты можешь сказать, что это сухой материал, восприятие реальности, но на самом деле он очень чувственный.
Есть в творении желание получать. Желание получать. Послушайте. Мы все с этим сталкиваемся. И это не очень-то воспринимается и человеческим разумом, и в нашей жизни. Поэтому мы не можем связать плохие и хорошие вещи с противоположными вещами. Свет, который действует на кли, он так упорядочил кли, организовал по скольким этапам? По 5 этапам. Правильно? Корневой, первый, второй, третий, четвертый. Или кетер, хохма, бина, зарампин, малхут. То есть в желании получать, которое начало образовываться за счет воздействия какого-то света, я не знаю какого. Ну, свойство отдачи. Свойство отдачи или свойство любви. Это свойство не меняется, только оно вот такое вот. А! Вот целиком такое. И свет, который начинает в ней так созревать, начал созревать чуть-чуть, все больше, больше и больше, к большему. И так вот свойство любви вот так вот на него действовало. Ну, скажем, я тебя люблю, а вначале чуть-чуть открываю со своей стороны, потом все больше и больше, потом ты проверяешь, насколько я тебя люблю, потом ты начинаешь мною пользоваться. Ну, ведь так же. Желание получать так устроено. Когда начинает использовать Создателя, тогда вопрос, как использует? Если он идет против злого начала, то есть использовать хозяина, то тогда в той мере, насколько он похож на хозяина в его грубых келим, то его чистый келим становится ближе свету по своим свойствам. Потому что это все авиют, грубость, желание получать. Что такое кетер по отношению к малхут? Малхут действует таким образом, что не хочет быть получающей. А кетер чувствует в этом наслаждение. Что это значит? Кетер и Малхут — это то же самое желание получать. Мы ведь не говорим ничего, кроме как желание получать. Если это не желание получать, это не ощущалось бы в нас, мы бы не раскрывали, никогда бы не говорили об этом. Не могли бы это даже назвать каким-то именем. Все названия — это желание получать, даже кетер. Это какое-то такое ощущение, в котором есть что-то, что там что-то существует. Поэтому мы говорим о желании. От кетера до малхут все эти сферот — это желание. Теперь вопрос. Как эти желания связаны друг с другом?
Если бы было состояние таково, тогда не было бы обратного соотношения светов и келим.
Почему?
Что значит, что малхут раскрывает кетер? Малхут сокращена, первым сокращением раскрывает кетер? Каким образом?
Что значит, что малхут сокращенная?
В ней есть хисарон? Малхут де малхут имеет какую-то потребность в совершенстве. Не может получить цвета. Кетер может получить цвета.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и картинка же есть у тебя. Как будто у тебя есть 10 ящиков, которые не связаны. И Малхут не определяет, какой свет войдет в каждый клей.
Какая разница между Малхут и кетер? В чем расстояние?
Не разница, а связь между Малхут и кетер. Кетер — это та же самая Малхут, а Малхут — это та же самая кетер. Какая разница-то между ними? Разница-то в конечном счете. Это же тоже тело, в котором есть в Малхут есть больше понимания о себе. А в кетере нету. В кетере правит Творец. Потом его правление уменьшается, 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 приходит власть творения. Когда творение хочет в ответ, обратно, чтобы Творец правил им. То есть Малхут и кетер связаны. А ты это как бы разделяешь, как будто это 10 ящиков.
Наоборот. Вопрос, почему света прежде в кетере?
Да не может свет войти в кетер, потому что свет, который входит в кетер, ощущается Малхут, который находится в кетере.
Так почему он напрямую не приходит в Малхут? Для чего нужно пройти кетер? Если Малхут имеет больше осознания, если в ней есть добавка о кетере, то, что кетер не чувствует, так почему бы света сразу не пришли в Малхут?
Так я тебе скажу, это совсем другой вопрос. Ты неправильно спрашиваешь, но все равно. Потому что кетер — это тоже Малхут. Все это только Малхут. До Малхут у тебя есть только стадии, состояния, но не сферот. Все, о чем мы говорим, ну, скажи мне, если была бы реакция творения на что-то, что хозяин или творец ему делает, были бы сферот?
Ну, можно было подумать о другой форме.
Нет, 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 что значит думал? Нет. Было 4 стадии, их Малхут, то есть все бы наполнялись в соответствии с желанием в них, и все на этом. Что значит, что есть сферот? Что творение работает, отождествляя себя, приводя в соответствие с Творцом. Это работа Малхут. Это значит, если были бы 4 стадии раньше, это была бы авая практически. А сейчас, после первого сокращения экрана, уже нет просто авая. Но когда мы вот так вот рассматриваем это как структуру имени Творца, то, что есть у нас в прямом свете, то есть в 4 стадиях прямого света, но есть сейчас вместо этого структура, строение, которое называется парцуф. Что называется парцуф вместо авая?
3 линии.
Не надо нас путать, не говори просто так. Это совсем не обязательно 3 линии должно быть. У нас что, в Адам Кадмоне у нас есть парцуф, где нет 3 стадий. Так не говори просто так. Так парцуф, после первого сокращения, это когда творение начинает создавать себя и быть таким, как Творец. Поэтому парцуф, по ним, лицо, форма, что-то круглое.
Что-то круглое с ушами.
Нет, ну я прошу тебя, не болтай просто так. Сядь, садись, не хочу. Садись, хватит. Но мне уже понятно, что через тебя сегодня только вообще порча идет. Ну, ты не виноват этого. То есть парцуфом, дословно лицом, называется, что Малхут старается быть как Творец. И поэтому называется лицом, парцуфом, форма. Это уже форма творения, которая старается быть как Творец. И поэтому и кетер, и все сферот, это Малхут. Это желание получать. А сейчас это желание получать себя строит. Теперь, что такое называется, что у меня есть кетер в парцуфе? Это желание получать, которое себя очистило в максимальном виде. И поэтому есть в этом желании самое чистое в нем часть. Но самое чистое это не слабая. Это не слабая, это самая сильная часть, это в отраженном свете. И поэтому он может получать весь новый свет, который раскрывается в нем, потому что это желание очень большое, с самой большой частотой, то есть с самым большим экраном, масахом, и тогда это называется кетером. Это совсем другое строение по сравнению с тем, что было раньше в Авая, потому что это теперь действует в соответствии только с Авиютом, с жесткостью экрана и отраженным светом. Это совсем другое строение, это то, что я здание, я строю творение, и поэтому что у меня называется кетером? Все желания, большие желания, слушайте, все большие желания, со всем большим экраном, со всем моим стремлением и всем, это то, что я венчаю. И там я получаю весь первый свет. Это мое самое большое состояние. Любовь и самое чистое, и самое близкое поэтому к Творцу. Поэтому она близка к Творцу. Поэтому у меня это кетер. Я строю сейчас парцуф в соответствии со своим отношением. Ну, это что? Мы что, разве так не говорили? И поэтому... Кетер — это та самая Малхут. Все только Малхут. Но в соответствии... С примером с хозяином, Малхут с первого сокращения дальше строит себя как хозяин. Как хозяин? И поэтому у нее, что называется ее кетером? Ее кетер. Это направление, это мысль, замысел. Это ее стремление, ее план, и где находится вот это состояние кетера в ней, то, о чем она сейчас думает, в Малхут, где клей, который она сейчас получает, свет, приходящий к ней, в кетере прямого света. Что такое называется, что кетер прямого света становится Малхут отраженного света?
Свет Нефиш входит в самом конце, в четвертую стадию, четвертый Дали-де-Далит, а свет Хая входит в кетер и так остается, затем включается внутрь или так все и остается? То есть в конце есть спуск цветов в Далет-де-Далет, Нефиш туда попадает, Хая находится в Кетер.
Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, свет Нефиш находится в Кли Кетер, а потом свет Нефиш спускается в Кли Хохма, а свет Руах входит в Кли Кетер? Это то, что мы так говорим. Это тот самый свет Нефиш, который был в Кли Кетер, раскрывается в Кли Хохма? Каждый ведь Кли, оно другое. И в соответствии с этим свет другой. Это просто так, ну вот, речь, так мы говорим. То есть тот свет, который раскрылся, самый малый свет в Кли Кетер, раскрывается сейчас самый малый свет в Кли Хохма. А там есть свет побольше, он по качеству другой, не по количеству, качественным образом. И если раньше я чувствовал какую-то отдачу, воздействие, сейчас я чувствую корень этого воздействия, причины отдачи. И в соответствии с этим раскрывается у меня совсем другой кли, чтобы это понять и почувствовать. Поэтому если раньше свет раскрывался в малой степени, в понимании, в малом ощущении, сейчас я углубился в это с товарищами, со всеми, и расширил свое кли. Так сейчас я чувствую чуть-чуть больше. То же состояние, которое было раньше, я его почувствовал больше. Это значит, что вместо нефиш в кетере я чувствую руах в хохме. Это все. А нефиш в кетере находится внутри.
Если я хочу связать, я не знаю, возможно ли, с темой «То, что ненавистно тебе, не делай товарищу, и возлюби ближнего своего, как самого себя». Со стороны Келим. Как это сделать?
Ага, сейчас ты хочешь взять 10 сферот и посмотреть, как спускаются света внутрь Келим.
Когда одно, когда второе.
А, когда это происходит. Ну, хорошо, скажи мне, что называется «возлюби ближнего, как самого себя»?
Когда все света...
При спуске света от кетера к хохме. Так, ну, пожалуйста.
Если есть спуск света кетер, то есть с кетера в хохму...
Ну, скажем, ты и я. Мы находимся на каком-то расстоянии между нами. Да, есть дистанция в наших взаимоотношениях. И мы потом начали как-то сближаться, и раскрылась между нами некая система. Назовем это... что свет нефиш в Кли Кетер. Начало. Наше начало. Что происходит потом?
Затем отношения усиливаются, появляется все большая глубина в отношениях.
За счет чего? На фоне чего?
Над ненавистью, которая между ними, над удалением.
Ага, вот мы это исправляем. И тогда есть между нами?
Рох.
Рох в Кли Хохма.
Да.
Потому что мы уже начинаем понимать. Это уже не просто больше, а связь более качественная. Ну вот.
Да. И в каждом таком понимании, которое мы упомянули, вначале входит, скажем, вид взаимоотношений, то, что ненавистно тебе, не делай товарищу. А затем возлюби ближнего, как самого себя, во все разницы между первым и вторым. Шораш, алиф. Алиф. Там уже есть все.
Да. И есть также вот эти отличия во всей структуре парцуфа. Пока мы не приходим с тобой к слиянию, когда весь свет вошел во все кли. И это кли, это взаимоотношение между нами. Кли это всегда должно быть двое, когда пытаются соединиться. И тогда мы раскрываем во взаимоотношениях между нами. Сначала сближение, как мы говорили раньше. То есть зависимая любовь, потом независимая, а потом вечная любовь. Это как раз вот так вот одевается... Вот между двумя.
То есть мы можем отыскать, где мы находимся, если в начале взаимоотношений с товарищем или в группе, то начало отношений — это когда свет нефиш входит до уровня, на уровень кетер, и по мере того, когда мы создаем круг между собой и ищем его центр, мы можем узнать, где мы находимся. Только надо уметь найти.
Вот, Амиком, учись тому, как надо учиться. Да, не знаю, не коробочка с двумя ушами. А, как я ему, а? Ну, хорошо. Давайте еще немножко.
93-й пункт. Каждый свет, приходящий в парцов, принимается в кли декетер. Извините, 94-й. И гулим не получают высший свет, так как в них нет авиюта. 94-й пункт. Из рассмотренного пойми также, почему и гулим не получают ничего от высшего света, а все света, находящиеся в них, должны получить от света кава, несмотря на то, что килим де гулим предшествует килим де йошер кава. И объяснение простое. Поскольку нет в них вообще авиюта, и все четыре стадии в них находятся в едином подобии. И таким образом, только келим де йошер кава, в которых существует экран и авиют, получают от высшего света, и гулим получают от них.
Но вопросы, ну потому что это понятно, что только массах и отраженный свет, они после первого сокращения действуют, потому что творец согласен. Что значит согласен? Согласен с сокращением. То есть творение сейчас делает все в соответствии с законом подобия свойств. Что хочет творение? Совпасть с Творцом? Гость говорит, я хочу быть. Я хочу быть как хозяин. Это называется законом подобия формы. Творение приняло решение, я хочу быть как ты, и только. Не хочу никаких подарков. Все. Никаких подарков. Творец говорит, я согласен, делай. Он, собственно, приготовил сам все вот эти вот решения в творении. Я согласен, делай. И тогда с этого момента и дальше главный закон творения – это закон подобия свойств. Поэтому мы говорим, что это весь фундамент. Что значит подобие свойств? Когда творение хочет совпасть. Ну, совпасть – это значит сравняться. Совпасть, сравняться с Творцом, и это то, что определяет всю реальность с первого сокращения и дальше на протяжении всего пути до бесконечности и так далее. То есть первое сокращение не отменяется. Так вот, мы всегда можем видеть этот закон подобия свойств, который действует во всем мироздании. И в нашем мире, только в нашем мире закон подобия свойств действует по вынужденно, по необходимости. Наш мир, ну, он как бы действует... У меня нет слов, как это выразить. Он действует в соответствии с этим законом подобия свойств на неживом растительном животном уровне. Он действует как бы обязательным образом, вынужденным. Смотрите, как тепло, холод, движение воздуха, давление, как они все время балансируются. Вдруг у тебя есть избыток, не знаю, волков, потом овец или чего-то, это происходит вдруг. А киты выбрасываются на берег, кончают жизнь самоубийством. Мы не знаем, мы не понимаем, что действует тут один закон, подобие свойств, равновесие, короче. А вот с уровня человека, то есть когда мы сейчас начинаем приходить на этот уровень, тут нет равновесия. То есть в человеческом обществе, вот сейчас, когда прошли стадии неживого растительного животного, само человеческое общество, да, как любая вещь, она состоит тоже из этих четырех форм неживого растительного животного. И говорящего. Мы сейчас выходим на уровень говорящий, человеческий уровень человеческого общества. И тут нет равновесия, тут не действуют обычные законы природы неживого растительного животного. И поэтому здесь мы раскрываем состояние, которое называется разбиением или кризисом. Да, как они это называют. Тут мы должны внести равновесие в человечество. Мы сами. А если нет, мы тем самым нарушаем равновесие на уровнях неживого растительным и животным, на том уровне, который называется этим миром. И будет очень плохо. Мы попадем в такие ситуации, такие катастрофы, космические катаклизмы, такие, которых не было раньше. Это вдруг будет... Нет, не просто, не только на земном шаре, но над нами, на небе. Поэтому мы нарушаем равновесие на всех уровнях, и неживом, и растительным, и животным. Могут произойти такие вообще искажения природы, извращения, если мы не сбалансируем это на человеческом уровне. Ну какие? Ну вдруг, скажем, я не знаю, динозавры начнут появляться. И что будем делать? Я серьезно говорю? Может быть, что угодно. Это как у человека во время болезни раскрываются разные явления. Это может быть. Природа, если ее не уравновешивать, то это очень опасно. Ну вот, и поэтому необходимо вот этот закон, закон совпадения формы, закон равновесия, как следует выяснить. Ну и тут мы вот как раз его и видим. Именно вот в этом вот подобии. Да, святов и келем. И также понимать, что неживое растительное животное — это круги и гулим. А йошер, прямая линия, это человек. И только человек может наполнить неживое растительное животное, вот эти, может их использовать правильным образом. И благодаря им это все возвращается также к нему. Он зависит от них, а они зависят от него. И правильное отношение между всеми ведет к правильному включению. Thank you.